6. Встреча. Проснувшись, я услыхал, что Джазелла уже возится на кухне. Мои часы показывали около 7. К тому времени, когда я побрился с холодной водой и оделся, по всей комнате уже пахло поджаренным хлебом и кофе. Когда я вышел на кухню, Джазелла держала сковородку над керосинкой. Она была преисполнена самообладания, которое совсем не ассоциировалось с испуганной фигуркой минувшей ночи. И движения ее были весьма деловиты.
«Боюсь, молоко у нас будет концентрированное», — сказала она. «Холодильник не работает. Впрочем, все остальное в порядке».
На мгновение мне было трудно поверить, что эта скромно и практично одетая девушка и есть вчерашнее видение из великосветского бала. На ней были темно-синий лыжный костюм, грубые носки с белым верхом и крепкие башмаки. На черном кожаном ремне, вместо посредственного ножа, которым я ее вооружил вчера, висел отличный охотничий кинжал. Не знаю, в какой одежде я ожидал ее увидеть и думал ли я об этом раньше вообще, но ее вид произвел на меня большое впечатление.
«Подходящее? Как вы думаете?» — спросила она.
«Замечательно», — уверил я ее, затем оглядел себя. «Мне бы тоже следовало подумать об этом. Этот джентльменский наряд, — добавил я, — не совсем пригоден в нынешних обстоятельствах».
«Да, вы могли бы одеться получше», — честно согласилась она, взглянув на мой измятый костюм. «Этот свет прошлой ночью, — продолжала она, — шел с университетской башни. Я, во всяком случае, в этом уверена. Больше в том направлении нет ничего заметного, и расстояние тоже подходит».
Я отправился в ее комнату и посмотрел вдоль царапины, которую провел на подоконнике. Она действительно указывала прямо на башню, и я увидел кое-что еще. На башне развивались два флага. Будь там один флаг, это могло оказаться простой случайностью, но два флага означали сигнал, дневной эквивалент прожекторного луча. За завтраком мы решили отложить выполнение нашей программы и прежде всего обследовать башню. Мы вышли из квартиры примерно через полчаса. Как я и надеялся, наш автофургон, стоявший на середине улицы, избег внимания мародеров. Не откладывая дело в долгий ящик, мы бросили чемоданы, добытые Джазеллой, в кузов рядом с противотрифидным снаряжением и тронулись в путь. Людей было мало. Вероятно, усталость и похолодание воздуха подсказали им вчера, что наступила ночь, и пока лишь некоторые вышли из своих ночных убежищ. Теперь они старались держаться ближе к водосточным каналам, а не к стенам, как вчера. Многие из них имели трости или обломки дерева, которыми они простукивали путь вдоль обочины тротуаров. Ходить так было гораздо легче, нежели вдоль стен с их дверями и выступами, а стук уменьшал опасность столкновения. Мы продвигались без особых трудностей и вскоре свернули на пустынную Стор-стрит, в конце которой перед нашими глазами выросла университетская башня. Джазелла сразу сказала:
«Осторожно, по-моему, у ворот что-то творится».
Она была права. Подъехав ближе, мы обнаружили перед университетом довольно изрядную толпу. Вчерашний день наделил нас неприязнью к толпам. Я резко свернул на Гауэр-стрит, проехал 50 метров и остановил машину. «Как вы думаете, что там происходит? Попробуем узнать или уберемся по добру, по здорову?» — спросил я.
«Я за то, чтобы узнать», — быстро ответила Джазелла.
«Отлично, я тоже».
«Я помню этот район», — добавила Джазелла. «За этими домами есть садик. Если забраться туда, можно наверняка все увидеть, ни во что не вмешиваясь».
Мы вышли из машины и принялись разглядывать нижние этажи ближайших зданий. В третьем доме обнаружилась открытая дверь. Проход вел прямо в садик. Это место выглядело странно, потому что большая его часть располагалась на уровне подвалов, то есть ниже уровня соседних улиц, но дальний его участок, ближайший к университету, поднимался и образовывал своего рода террасу, отделенную от дороги высокими железными воротами и низенькой оградой. Из-за ограды доносился шум толпы. Мы пересекли лужайку, поднялись по гравийной дорожке и устроились наблюдать, укрывшись за кустами. Толпа на дороге перед воротами университета состояла, должно быть, из нескольких сотен мужчин и женщин.
Она была больше, чем можно было судить по ее шуму. Я впервые осознал, насколько толпа слепых молчаливее и пассивнее такой же толпы зрячих. Это, разумеется, естественно, ибо чтобы ориентироваться в происходящем, им приходится полагаться исключительно на слух, так что все заинтересованы в молчании каждого. Но понял я это только теперь. События развертывались прямо перед нами. Нам удалось найти небольшое возвышение, с которого мы могли видеть университетские ворота поверх голов толпы. Человек в кепке что-то многословно доказывал другому человеку, стоявшему по ту сторону решетчатых ворот. По всей вероятности, его доказательства успеха не имели, так как собеседник в ответ только отрицательно качал головой.
«Что там такое?»
— шепотом спросила Джазелла. Я помог ей устроиться рядом с собой. Говоривший повернулся, и мы увидели его профиль. Ему было, насколько я мог судить, лет 30. У него были прямой узкий нос и впалые щеки. Волосы, выбившиеся из-под кепки, были темные. Но внимание привлекало не столько его наружность, сколько напряженность, которая ощущалась в каждом его движении. По мере того, как переговоры продолжались, не давая никаких результатов, его голос становился все громче и выразительнее. Впрочем, на собеседника это не производило впечатления. Было очевидно, что человек по ту сторону ворот был зрячим, он настороженно поглядывал сквозь очки в роговой оправе. В нескольких шагах позади него стояли еще трое, тоже, несомненно, зрячие. Они тоже глядели на толпу ее предводителя с тем же настороженным вниманием. Человек в кепке начал горячиться. Голос его возвысился, как если бы он говорил теперь, обращаясь не только к людям за ограждением, но и к толпе.
«Да послушайте же меня!» — сердито вскричал он. «Эти вот люди имеют столько же прав жить, как и вы! Разве не так, черт подери? Они не виноваты, что ослепли! Разве не так, черт подери? Никто здесь не виноват! Но если они погибнут от голода, виноваты будете вы, и вам это прекрасно известно. Я показывал им, где взять еду. Я делал для них все, что мог, но, Господи Иисусе, я ведь один, а их тысячи. Вы бы тоже могли показывать им, где еда, но разве вы это делаете? Черта с два! Вам на них наплевать! Вы заботитесь только о своих шкурах. Я видел таких, как вы. У вас один символ веры. Провалитесь все к чертям, лишь бы мне было хорошо!»
Он презрительно сплюнул и ораторским жестом простер руку.
«Там, — сказал он, — там, в Лондоне, тысячи несчастных людей. Им нужно только, чтобы кто-нибудь показал, как взять еду, которая лежит у них под носом. Вы могли бы делать это. Единственное, что от вас требуется, — это просто показать им. А вы? Что вы делаете, подонки? Вы помогаете им? Нет, вы заперлись здесь, и пусть все они подыхают с голоду. А между тем, каждый из вас мог бы спасти сотни людей. И для этого нужно всего-навсего выйти и показать беднягам, где взять жратву. Боже всемогущий, да есть ли в вас что-либо человеческое?»
Он говорил яростно. Он знал, в чем обвинять, и обвинял он страстно. Я почувствовал, как пальцы Джазеллы бессознательно впились в мой локоть и положил ладонь на ее руку. Человек по ту сторону ворот сказал что-то, чего мы не расслышали.
«На сколько времени?» — закричал человек в кепке. «Да откуда мне знать, черт вас подери, совсем? На сколько времени их хватит еды? Я знаю только, что если недоноски вроде вас не возьмутся за дело и не начнут помогать, мало кто останется в живых к тому времени, когда сюда придут, чтобы привести в порядок все это проклятое безобразие!»
Секунду он стоял, свирепо глядя на собеседника.
«Факт тот, что вы боитесь. Вы боитесь показать им, где еда. А почему? Потому что чем больше эти бедняги съедят, тем меньше останется для вашей шайки. В этом все дело. Что, не так? Вот она, правда!» «Только у вас нет смелости признать это!»